Первый деревянный храм во имя Живоначальной Троицы в селе Шаболово был построен на земле Данилова монастыря в 1699 году по благословению святейшего патриарха Адриана. К 1745 году деревянный храм обветшал, приход храма увеличился, и на средства секретарями живой канцелярии Василия Прокофьевича Булыгина была выстроена каменная церковь. Спустя 100 лет, в 1845 году, ее перестроили, но и эта церковь со временем перестала вмещать всех прихожан. И через 40 лет, в 1885 году, началось новое строительство, которое растянулось на 10 лет. Настоятелем храма в ту пору был иерей Василий Федорович Руднев, в будущем архимандрит Свято-Данилова монастыря Тихон. Как писал об этом периоде жизни его биограф: «Один Бог только знает, сколько в 10 лет строения он перенес скорбей и разных неприятностей. Все лежало на нем. Строители-участники и жертвователи один за другим сходили с земного поприща своего. И под конец чуть не он один из начинателей остался ко времени освящения». Проект церкви Живоначальной Троицы на Шаболовке отец Василий за свои деньги заказал у выдающегося архитектора, одного из основателей русско-византийского стиля, Николая Васильевича Никитина. Строительством нового храма безвозмездно руководил архитектор Михаил Павлович Иванов. Прихожане не только собрали необходимую сумму, но и многие из них бесплатно трудились на строительстве храма.
С точки зрения вот такой духовно-молитвенной, замечательная вот эта атмосфера здесь создается благодаря вот тоже архитектурному такому грамотному построению храма, храма, посвященного Троице Святой.
21 сентября 1895 года храм был освящен высокопреосвященнейшим митрополитом Сергием, который наградил отца Василия Руднева золотым крестом с бриллиантами. Поскольку ко времени завершения строительства отец Василий овдовел, его семеро детей выросли, он решил принять постриг в Даниловом монастыре. В 1901 году он был назначен настоятелем монастыря, а в 1904 году архимандрит Тихон умер. В 1930 году церковь Живоначальной Троицы закрыли, колокольню и купола сломали. В храме разместился клуб «Шпулька» – шпульно-катушечной фабрики со сценой в алтаре и актовым залом в центре. В 1993 году храм Живоначальной Троицы был возвращен Русской Православной Церкви. Настоятелем назначен протоиерей Георгий Вахромеев.
Конечно, тут уже было все в запустении, очень все ветхое было. Потолок осыпался, все протекало. Вот. Ну и директор просто сдавала это здание, которое было когда-то и клубом, и кинотеатром, и теперь она сдавала вот под разные организации. Господь терпел эти безобразия, зная, наверное, что придет время, когда снова здесь начнется возрождение. В течение года я уговаривал эти организации, и они все съехали. Здесь были стены сплошные, был второй этаж. И мы попросили у директрисы возможность осуществлять молебны. Мне мой отец, он священник, подарил несколько икон. И приходили в воскресные, в субботние дни, совершали молебен перед иконой Федоровской Божьей Матери, акафист читали. Был святитель Николай, была Казанская Божья Матерь. Вот. И каждый раз, когда совершался молебен, нам выделялся еще кусочек территории. Директор такая была, ну, достаточно лояльно относящаяся, но, конечно, все равно это было очень психологически для нее очень тяжело. Никаких материальных средств у нас не было, но они появлялись как бы случайно. Мне подарил брат одну старинную икону, вот, и мне захотелось к ней подсвечник. Я стою там у окна, так думаю: Господи, откуда же взять бы мне хороший подсвечник такой хорошей иконе? Вот. Топ-топ-топ, слышу шаги чьи-то. Идет молодой человек. Говорит: здравствуйте, вы отец Георгий? Я говорю: да, я отец Георгий. А вы меня не вспоминаете? Я говорю: а, что-то вспоминаю. Вы освящали у меня дом, крестили мою дочку. Я говорю: о, как хорошо, а вы нашли меня здесь? Я говорю: да, я нашел. А говорит: я теперь вот заведую банком, не нужно ли вам помочь? Понимаете, вот чудо. Подумал о том, что мне нужно. И тут же человек пришел и говорит: не нужно ли вам помочь? Вот с этого начиналось. И так каждый раз. Первые годы первые годы. Это было чудо за чудом, когда к нам приходила помощь. И, естественно, мы вдохновлялись. Нам было это приятно, интересно работать.
Поскольку сохранились дореволюционные фотографии центрального иконостаса, при возрождении храма сделали его точную копию. Иконы написал родной брат отца Георгия Александр Васильевич Вахромеев.
Профессиональный иконописец, у него очень много по стране и за рубежом. И он, как брат, мне, конечно, не по таким ценам, которые... Просто нужно было оплачивать стройматериалы, там, левкас, и там по золоту, вот такие моменты. И на это приходили люди, и на это давались деньги. Вот это, конечно, чудо.
Необычно устроение иконостаса предела святителя Николая.
В этом храме 4 алтаря. Классическая традиция, она связана с тем, что праздничный ряд, то есть второй ряд после местного ряда, он изображает праздники Господни. Но существовала практика и другая. И в древности в том числе. И так как здесь, чтобы не повторяться этому праздничному ряду 4 раза, мы решили в Никольском пределе вот сделать ряд царский. Тех царей, которые были канонизированы православной церковью. У нас есть старинные иконы, чудотворные даже иконы. И Даниил Московский, на земле которого когда-то строился этот храм, вот тоже здесь присутствует. И нам повезло, что администрация монастыря во главе с отцом Алексеем предоставила нам частицу мощей. И в иконе Даниила Московского есть частица мощей.
Отец святого благоверного князя Даниила Московского, святой князь Александр Невский, также покровительствует храму Святой Троицы.
Мы получили очень рано антиминт. Уже 6 декабря 1992 года совершили первую литургию. Пришлось это на день святого благоверного Александра Невского, защитника православия, как мы знаем. Святой благоверный князь теперь наш покровитель. Поэтому, конечно, его на столпе храма. Столб храма – это как символ утверждения истины.
В XIX веке в храме был список чудотворного образа Федоровской Божьей Матери, от которого проистекало множество чудес, и который пропал после революции. Но промыслом Божьим именно Федоровская икона Божьей Матери одной из первых пришла в возрожденный храм.
Которую подарил мой дядюшка митрополит Филарет белорусский. Это тоже не случайно, потому что он даже и не знал о том, что в нашем храме была чтимая икона Федоровской Божьей Матери. Просто у него была возможность такую икону подарить. Он подарил, на что мы поняли, что это тоже промысел Божий, что у нас теперь будет такая же благодатная икона, как когда-то в этом храме была.
Во время ремонта храма оказалось, что уцелели 3 иконы настенной живописи. Это икона мученицы царицы Александры, которая заступалась за святого Георгия Победоносца и сама приняла мученический венец, а в парусах – изображение апостолов.
Казанскую икону Божьей Матери мне подарил мой отец, протоиерей Василий. И когда у нас тут случались некоторые беды, потому что поначалу здесь был пол покрыт паркетом деревянным, однажды так сильно налило на территорию, где мы служили, то весь пол вздыбился, а на следующий день нужно было служить литургию. Я вызвал нашего помощника, прихожанина, чтобы все перебрать. И он ночью начал этой работы. Но ночью он уставший был. А икона Казанской Божьей Матери была рядом. Ну, он перекрестился, помолился. И вдруг он почувствовал необыкновенный запах. Он восхитился этим явлением. Конечно, это придало ему силы. И он за ночь перебрал, ну, метров 30 было. Квадратных 30 метров примерно. Вот эта часть, когда вся она совершенно по ней невозможно было проходить. Он сумел восстановить. У него прибавилось сил, чтобы вот такую работу проделать. Вот такой у нас чудотворный, можно сказать, образ Казанской иконы Божьей Матери. Для того, чтобы наш народ был трезвее, для этого у нас есть такая икона замечательная, старинная, подаренные нашему храму. На ней изображены два святых – целитель Пантелеимон и святой мученик Ванифатий. Я думаю, все люди немножко знакомые с церковью, с историей церкви, знают, что Ванифатий как раз помогает людям, страждущим недугом пьянства. И вот по воскресным дням мы совершаем акафисты, вечером чередуем в одно воскресенье Ванифатию, в другое воскресенье икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». У нас есть один случай, когда человек действительно получил это исцеление полностью. Вот. Ну, во всяком случае, по свидетельству прихожан, ослабевает эта страсть. Вот. И если продолжается борьба молитвенная, то с переменным успехом это все происходит. Вот потом опять человек пал, потом снова начал трудиться над собой. И вот таким образом есть надежда, что в конце концов эта страсть будет побеждена. И надежда действительно реальная надежда. Мы уже это можем, так сказать, об этом говорить. Люди, прихожане, зная такую патриотическую направленность нашего прихода, они принесли вот Порт-Артурскую икону Божией Матери. В ней написаны в клеймах святые, которые тоже ратуют за победу русского оружия. Я желаю, конечно же, чтобы в наше время сложное и достаточно лукавое, люди, приходя в храм, слышали живое слово, которое здесь у нас произносится в храме, о том, как учение евангельское, Господне учение, должно помогать в нашей современной ситуации. У Господа все учтено, что будет это время, как мы называем его сейчас, ну, предантихристово, что ли, время. Об этом говорят многие, и святые люди говорили раньше, что наступят такие сложные времена. Так вот, все эти проблемы, все эти сложности, они решаются здесь, в храме Божьем. Не где-то в правительствах, а именно там, где мы имеем возможность встречи с Богом, с источником нашей жизни. И, конечно же, когда человек приходит, и один, два, три, десять, сотня человек стоит и молится Богу, там у престола тоже совершается вот то самое главное дело – предстояние пред Богом священнослужителей, которые при благодатной помощи Божией дают разум, силы для того, чтобы и дальше продолжать свою жизнь здесь – и совершать дело спасения души своей.
Добраться до храма можно от станции метро Шаболовская на любом трамвае до остановки фабрика «Ударница». Адрес: улица Шаболовка, 21, строение 1.